сегодня в нашей программе вы снова встретитесь с протоиереем Сергием Бельковым. На его имя приходят самые разнообразные вопросы. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сейчас самое темное время года, холодно, и унылая пора такая, и у многих людей сезонная депрессия. Мне кажется, в такой ситуации особенно важна какая-то духовная поддержка, духовный совет и вообще помощь в разных людских делах. И мне кажется, многие люди как раз в ваших советах, в ваших наставлениях находят такую духовную поддержку. О чем сегодня вы будете говорить?
Я больше согласен с Пушкиным. Унылая пора, а чей очарование. Поэтому смотрите, как красиво. И в каждой погоде, в каждом времени года можно найти свою прелесть и найти те моменты, которые нас возвращают к радости бытия. В Евангелии сказано, что надо любить ближних, как самого себя. А в другом месте, что надо отвергнуть себя. Так надо себя любить или нет? И что значит с точки зрения православия любить себя? Ну, очень сложно отвечать на вопросы, когда они из контекста вырваны. Действительно, есть такое в Англии выражение: кто хочет за мной идти, тот отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Ну, во-первых, кто хочет за мной идти. Чего нужно отвергнуться? Отвергнуться необходимо своих, конечно, греховных наклонностей, своих греховных привычек и следовать за Христом. А что касается другого вопроса, как нужно любить самого себя, то делать то, что не приносит мне вред. Самому себе вред. Вред не только телу, но и спасению души. Какие поступки. Поэтому, когда мы говорим, что человек этот любит себя, например, и поэтому он там долго спит или много ест, то это как раз он себя не любит, потому что что-то это он получает, вот это он получает болезнь. А вот ограничивая себя в этом, казалось бы, нанося себе вроде бы какое-то утеснение, да, он как раз человек себя любит, потому что он старается быть здоровым, старается быть там подвижным и так далее. И также, что касается спасения души, потому что некоторые поступки, человек, я люблю утром поспать, поэтому я не хожу в храм. И с точки зрения обывательской, человек любит себя, он себя жалеет, поэтому он не ходит, потому что надо встать, пойти трудиться. Но это не значит, что он себя любит. Потому что если бы он думал о вечности, думал о том, что его будет ждать, и любил бы себя и свою душу, то, безусловно, он превозмог себя несколько этих минут, чтобы пересилить себя утром подняться, умыться, пойти в храм помолиться.
На самом деле любить себя и себелюбие с духовной точки зрения – это совершенно противоположно?
Совершенно противоположно. Можно ли в молитве за других называть людей грешными? Например, «Спаси, Господи, помилуй грешного раба», и имя его, да? Или это будет осуждение? Тоже и в просьбе просить кого-то, когда просишь простить человека за грехи какие-то, это осуждение или нет? Когда мы просим Бога о другом человеке, мы не должны называть его грешным или заблудшим. Можно в записочках встретить, там, прости, Господи, заблудшую рабу твою или раба твоего. Не нам судить, кто куда заблудился. Есть форма, да, путешествующий или болящий, например, человек болеет. А все остальное Господь разбирается. Что касается себя самого, мы о себе мы говорим, что помилуй меня грешного. То есть мы отвечаем сами за себя. Вот это надо уяснить каждому христианину. Когда человек приходит на исповедь и говорит, всем грешил, как и все. Вот это осуждение всех людей, как и все. Ты скажи конкретно, в чем ты виновата или виноват перед Богом, перед людьми. То есть себя мы должны осуждать. Когда просишь человека простить за какие-то грехи, то это, конечно, осуждением не будет. Если ты его не осуждаешь, безусловно, сам, потому что устроение-то внутреннее, устроение сердечное, Господь все равно видит. Мы можем попросить и сказать, что Господи, прости там моего сына. Смотрите, вот праведный Иов, он так и молился, он каждый день молился о своих детях. Господи, может быть, прости их, может, они сегодня не помолились, а может быть, они сегодня какое-то слово гнилое сказали. Вот таким вот образом мы можем молиться и просить Бога. И это не будет осуждение.
Тем более так можно, наверное, молиться за людей неверующих, которые сами за себя явно не молятся.
Конечно, из людей неверующих, если они крещенные, то мы можем молиться за них и просить, чтобы Господь их исправил, направил на путь истины. Как научить ребенка исповедоваться? Ну, для того, чтобы научить ребенка исповедоваться, нужно хотя бы привить ему понимание, что хорошо, что плохо. И вот это понимание того, что хорошо и что плохо, должно совпадать и с поведением самого родителя, предположим, или крестного, если он учит. Ну, пример такой. Если папа говорит сыну, курить не смей, это плохо, вот по губам получишь, а сам курит, то что ребенок себе представляет? Что да, курить это плохо и нехорошо, я получу по губам, пока я маленький. Ну, как я себя почувствую взрослым человеком, а он себя может почувствовать взрослым в 10 лет и в 12 лет, то я тогда начну курить. То есть поведение-то учителя должно соответствовать тому, чему он учит. Нужно учить ребенка рассуждать о причине греха, то есть докапываться до его глубины. Мы как-то вот в предыдущей передаче уже об этом говорили. Если ребенок, например, жадничает, то нужно понять, почему он всегда жалеет, допустим, своей игрушки, или он испытывает неприязнь к какому-то определенному человеку, или к какому-то определенному ребенку. А может, этот ребенок там, в детском саду обижал его. Да? То есть нужно докапываться до корня греха. Вот потом нужно быть очень осторожным в смысле плотских грехов, потому что дети сегодня, к сожалению, много очень слышат и видят того, что не должен, в общем-то, до определенного возраста детям знать. И вот эту планку, которую снизили там, с 16 лет до 14 лет, это, конечно, неправильно. Значит, время это снизить до 12 лет, а потом до 8 лет и так далее, а потом вообще, может, уберут этот запрет. И священник очень же осторожно, когда вот если он исповедует ребенка, он старается, с одной стороны, есть какие-то моменты, может быть, и стыдные, интимные, но нужно все это как-то аккуратно к этому подойти, чтобы не научить ребенка этому греху, чтобы он о нем не задумался. А если он его делал, надо его вытащить. Потому что дети иногда, конечно, не могут говорить такие слова. И, опять же, нужно очень аккуратно, знаете, как археолог кисточкой работает. Вот у меня был такой случай, когда мальчик, не помню, там, может, 8 или 10 ему лет было, исповедуется и говорит, грешен блудом. Может быть это? Сегодня может быть. Но что он подразумевал? И нужно было очень осторожно все-таки выведать у него, что он подразумевает вообще под этим словом. И когда выяснилось, он говорит, потому что я блужу. Я вот прихожу домой, когда поздно, мама говорит, где ты опять блудил? То есть вот он, что он понимал под этим грехом. А ведь можно было бы нанести бы ему вред, понимаете? Тут нужно очень аккуратно подходить и священникам, и родителям тоже. Можно ли смотреть художественные фильмы, где рассказывается о жизни Христа? Или это грех? Ну, если рассказывается о жизни Христа и показывается какой-то там документальный фильм, там, «Святой земле» или что-то еще, каких-то исследованиях, там, о плаченице, например, ну, почему нет? А если все-таки фильм там, где с участием артистов, которые исполняют роль Иисуса Христа, православная церковь этого не поощряет, потому что, ну, в общем-то, в смысле каком-то кощунства, потому что Бог был безгрешен, и сыграть его, Бога, сыграть можно человека, в конце концов, но Бога сыграть невозможно. И вот этот образ ложный, который артист сегодня играет разбойника и воплощается вот в это. Семя Станиславского мы же знаем, как он должен вжиться в образ. Вот. И фактически у кого получается, мы же знаем, что трагедия, люди по несколько долгое время не могут выйти из этого образа, в который они вошли. Вот. А завтра он будет играть Иисуса Христа. Вы посмотрите. И вот этот ложный образ, кто-то его воспримет, и кто-то будет считать, что вот Иисус Христос такой, с такой внешностью, с таким поведением, с таким взглядом. Поэтому это грех и для артиста.
А как относиться к художественным изображениям библейских сюжетов? Например, известная картина «Явление Христа народу», предположим.
Если это картина?
Да, художественное изображение.
Если художник изображает Христа, используя каноны иконописи, ну, народ он может как угодно там изображать, да, в силу своего таланта, то тогда почему нет? Грешно ли считать себя несчастным? Жаловаться на судьбу, жалеть себя, является ли это унынием? Опять же, мы в одной из передач говорили, что всегда радуйтесь и престанно молитесь, за все благодарите. Так и в данной ситуации, конечно, это грех считать себя несчастным, потому что если сравнить человека, то есть обязательно кто-нибудь, кто живет еще более хуже, в более худших условиях, чем этот человек. И он почитает этого человека счастливым. Если на человека нападает уныние, то надо петь псалмы. Вот нам и Священное Писание об этом говорит, когда на царя Саула нападал дух уныния, а демона производимый, тогда Давид брал гусли, Можно и пел псалмы, духовные песнопения, и некоторые из отцов предлагают петь псалмы на какой-то либо церковный распев, если человек дает. Можно послушать духовную музыку какую-то, да, чтобы она вот таким-то образом прогнала этот дух уныния. И последний вопрос следующий. В каких случаях нужно просить благословения у священника? У меня есть знакомая, которая просит благословения по любому поводу, даже перед покупкой какой-либо вещи. Правильно ли это? И кто может дать благословение? Любой священник или только духовник? Ну, благословение – это вообще призвание благодати на какое-то дело или даже жизнь человека. И есть благословение общее, и есть благословение частное. К общему благословению относится, когда во время, например, службы священник поворачивается и благословляет людей, говорит «мир всем». Там. Когда мы подходим к священнику и здороваемся с ним, он благословляет нас. Как бы, это все вот общее благословение. Есть благословение частное, когда мы подходим и просим благословения, то есть помощи Божией через благословение в каком-то очень важном для нас деле. Или, может быть, даже покупки. Вот сейчас задается вопрос. Конечно, по любому поводу, то есть по любому чиху, конечно, не надо бежать к священнику и просить благословения. Но если человек собирается купить жилье или продать, например, и у него есть духовник, который знает обстоятельства внутри, потому что лучше благословение брать у духовника, конечно, подробно объяснив ему суть вопроса. То есть он должен знать, почему мы покупаем дом в Черногории, или почему мы продаем квартиру там в центре Петербурга, переезжаем куда-нибудь. И тогда либо он благословляет, либо не благословляет. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию, ангел-хранитель.
Пишите батюшке по электронному адресу.